Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». На заре нашей цивилизации, когда человек только обзавелся своим верным другом, собакой, он заметил, что эти животные могут легко находить по следу других животных, людей, предметы по запаху. Такое взаимодействие со временем было доведено до совершенства. Чуткое обоняние братьев наших меньших люди используют до сих пор. И об этом нам сегодня расскажет Сергей Жаркевич. Сереж, приветствую тебя.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий, очень приятно.
А что это ты со мной на «вы»? Мы просто с Сергеем давно знакомы, так что сразу убираем...
Привет, Гриша, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Убираем эти условности. Инструктор служебного собаководства, спортивный тренер и человек, который является, ну, просто асом в следовой работе. Сереж, вот почему ты выбрал себе именно эту направленность?
Ну, честно говоря, я ее не выбирал, так просто судьба сложилась. На самом деле, мой любимый раздел немножко другой, но я рассуждаю так, чем я могу помочь людям, где я буду полезен, где я могу показать какие-то результаты, значит, там я нужен, значит, нужно это развивать, нужно углубляться, и нужно дать максимально больше для тех, кто, опять же, в этом нуждается. Поэтому так получилось, что, да, вот стал специалистом в следовой работе.
А это сейчас направление востребовано, потому что, ну, все-таки, если раньше собака шла по следу, это прежде всего ассоциировалось с работой милицейских собак в пограничной службе, сейчас это вообще как, применимо?
Ну, конечно, если взять вообще вот всю историю человечества, конечно, сейчас собаки используются очень условно, ну, в плане того, что, например, охота, добыча зверя, да, в том числе вот движение по следу. Если, опять же, брать движение, то есть по следу и использование собак в качестве ищеек, тоже это применение сейчас, как кажется, да, то есть не столь популярно. Все говорят о том, что ну вот, кругом стоят камеры и так далее, там вот технические средства различные.
Да и вообще пешком сейчас люди мало ходят.
Да, но с другой стороны, вот, например, у меня есть ряд моих спортсменов, которые занимаются в поисковом отряде, как волонтеры, и они обратились ко мне для того, чтобы, для меня это было удивительно, подготовить их собак для осуществления именно следовой работы. Я их спросил, зачем? У вас же поиск людей там в лесистой местности, в полях, то есть как это пригодится? Они сказали, нет, это пригодится, потому что зачастую очень сложно определить, то есть в каком направлении человек пошел, чтобы правильно начать поиск. И, соответственно, то есть вот мы подготовили этих собак по следу, и это помогает в работе.
Здесь делаю небольшую ремарку. Считается, что люди в лесах теряются либо где-то далеко-далеко за Уралом, либо это было когда-то очень давным-давно. Дорогие друзья, ничего подобного. Вот особенно летом люди в Подмосковье вышли по грибы, по ягоды просто прогуляться. Особенно люди пожилые, либо детишки, и теряются очень часто. И вот как раз им на помощь приходят такие кинологи, волонтеры, которые отыскивают этих людей. И эта работа на самом деле очень сложная, очень востребованная. Но, слава богу, сейчас достаточно много людей занимаются этим, как специалисты. Я, кстати говоря, приглашал вот ребят как раз из службы МЧС и волонтеров тоже. Они были здесь у меня в студии, так что... Дорогие друзья, кто знает, кто слышал, всем большой привет. В основном, с какими собаками занимаются у тебя?
Ну, конечно, в основном это немецкие овчарки, малинуа, бельгийские овчарки. Ну, на самом деле, занимаются и с другими породами. Есть и доберманы, бывает, приходят и с ротвейлерами. Ну и, собственно говоря, с декоративными породами, с различными пэтами тоже приходят. И, собственно говоря, есть собаки, которые очень успешно сдают испытания. То есть в моей практике были успешно сдавшие.
Это домашние любимцы, я сразу перевожу, да.
То есть именно декоративные породы, ну, например, West White Highland Terrier у меня вот занимается в Красноярске, там же занимается мини-пудель. Вот. Также у меня были и пинчеры, я имею в виду, что мини-пинчеры. Вот, сверхшнауцеры бывают, вот, и здесь вот в Москве тоже успешно очень сдал испытание вельшкорги, например. Это очень сложные были испытания по следовой работе, особенно для такой породы.
Я понимаю, когда к тебе приходят волонтеры, те люди, которые по роду своей деятельности связаны с кинологией, и им это нужно, то, что называется, по работе. А вот зачем приходят обычные люди? Для чего?
Обычным людям, видимо, просто интересно со своей собакой что-то делать, и в данном случае многие живут за городом, и у них есть доступно, ну, в таком, как в ближайшем доступе, в шаговой доступности, там какие-то поля, луговые поля, может быть, даже какие-то перепаханные сельскохозяйственные поля, где еще пока что можно ходить, и ничего не посеяно, и, соответственно, люди хотят со своей собакой что-то делать, их интересуют именно способности, вот именно обонятельные собак, они, ну, кто-то вот в городской среде, например, очень популярен ноузворк, а вот кто живет за городом, они начинают увлекаться следовой работой, потому что, как-никак, для них это тоже своего рода фитнес, да, своего рода физкультура, для собаки тоже это своего рода фитнес, опять же, то есть они поддерживают кондицию собаки, поддерживают ее здоровье, то есть собака все время двигается, испытывает положительные эмоции, опять же,
и
я
это
хочу
интересно.
Сказать. Да, это интересно, и людям очень интересно видеть, как говорится, видеть, вот там, видишь суслика, да, его там нет, а он там есть. Так же и здесь. Вот ты видишь след? Нет, я его не вижу, а собака видит носом. И когда человек видит эти способности, конечно, то есть эмоции идут как бы на подъем, то есть человеку интересно, человек начинает там рассказывать при каких-то встречах с своими знакомыми, соседями, вот ты знаешь, моя собака там прошла сегодня такой след, тебе говорят, что такое, он начинает им рассказывать, показывать и даже демонстрирует, ну и, конечно же, то есть это с одной стороны немножко подтверждает некое такое самолюбие человека. Вот. Ну, опять же, еще раз говорю, то есть самое главное – это позитивные эмоции, потому что позитивные эмоции продлевают жизнь не только людям, но и собакам в том числе. Собаки нуждаются в позитивных эмоциях.
Дорогие друзья, мы сейчас начали апеллировать такими терминами, как запах, обоняние. А все-таки что это такое, обоняние собаки? Я предлагаю разобраться в этом посерьезнее.
Здравствуйте, с вами Григорий Манев. А вы знаете, что рядом с нами существует другой мир? Он практически скрыт от современных людей. Первобытный человек еще ориентировался в нем. Но сейчас заглянуть в это измерение мы можем лишь с помощью высокоточных чувствительных приборов и наших верных друзей – собак. Это мир запахов. Именно обоняние помогает лохматым помощникам обнаружить наркотики и взрывчатку, идти по следу преступника, находить людей, попавших в беду, и даже диагностировать смертельно опасные заболевания. Но даже в ряду таких собачьих профессий есть одна, которая, на мой взгляд, стоит особняком. Это четвероногие криминалисты, настоящие асы своего дела. Служат они в Москве, в экспертно-криминалистическом центре МВД России. Специалисты этого учреждения с помощью уникальных приборов и методик помогают в раскрытии самых запутанных преступлений. Изучая следы, оставленные преступником и жертвой, криминалисты воссоздают картину злодеяния. Они собирают и анализируют все, что имеет отношение к преступлению, в том числе и запах. В ольфакторной лаборатории с помощью обоняния собак-детекторов, а именно так правильно называются здесь четвероногие сотрудники, проводится судебная экспертиза пахнущих веществ человека. Как и отпечатки пальцев, каждый из нас имеет свой неповторимый запах. Да, и, кстати, слово «ольфакторный» происходит от латинского «olfactorius», то есть «обонятельный». С точки зрения химии, выделение запаха – это процесс окисления. Для нас запах – это ощущение, его обонятельный образ рисует наше сознание. Мы больше ориентируемся на зрение. У собак на первом месте нюх.
У них 200 миллионов запаховых рецепторов. У нас всего 5 миллионов. Вы только представьте себе, чувствительность собачьего носа в 10 тысяч раз превосходит человеческое обоняние. Если бы мы обладали таким острым зрением, то, находясь в центре Москвы, запросто могли бы увидеть, что творится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Люди и собаки по-разному воспринимают запахи. То, что нам может казаться сладчайшим ароматом, для собаки будет жуткой вонью, и наоборот. Запаховая экспертиза проводится путем сопоставления образцов. То есть собаки дают занюхать запах человека, обнаруженный на месте преступления. Пес должен сравнить его с запахами других людей, и если он найдет совпадение, то обозначить его. С помощью собак-детекторов криминалисты раскрыли множество особо тяжких преступлений. В обычной среде запах может сохраняться на протяжении максимум нескольких дней. В ольфакторной лаборатории его научились хранить годами. Там же есть и библиотека запахов. Например, с помощью собак-детекторов не так давно было раскрыто убийство, которое произошло, вы только представьте себе, 17 лет назад. На своей первой жертве преступник оставил запаховый след, который был опознан спустя почти два десятилетия. Кстати, экспериментальным путем сотрудники криминалистического центра установили, что обоняние лучше всего развито у охотничьих пород. Недаром символом уголовного сыска в дореволюционной России являлась легавая собака. Отсюда, между прочим, и жаргонное прозвище – легавый. Но, если честно, то я бы на месте служителей закона на слово «легавый» не обижался, а воспринимал как комплимент.
Дорогие друзья, мы вновь в студии программы «Зов предков». У меня сегодня в гостях Сергей Жиркевич, специалист по следовой работе, инструктор служебного собаководства. Сереж, а с чего начинается работа по запаху? То есть, наверное, человек должен научиться управлять своей собакой с точки зрения общего послушания, или можно вот то, что называется, с чистого листа?
Ну, конечно, можно и с чистого листа, но, опять же, нужно понимать, что собака должна понимать некие сигналы управления, то есть собака должна понимать некие жесты, которые человек использует для того, чтобы направить собаку на какое-то использование носом, потому что в данном случае, ну, представьте, приходит собака, она ничего не знает, человек ей проложил след и говорит: давай, иди. Ну, понятное дело, собака не может понять, что ей делать, куда идти, как идти и зачем ей вообще в данной ситуации нос. Поэтому человек, конечно же, то есть должен каким-то образом направлять.
Объяснить, что он хочет.
Да, объяснить, что он хочет. На мой взгляд, и я использую это в своей системе подготовки, то есть это исключительно такой социальный процесс, то есть человек является учителем, собака является обучаемым. И человек использует те или иные методы, ну, при первичном обучении, конечно же, это методы позитивного такого наведения, вот, направляет собаку на какие-то действия и, собственно говоря, наталкивают ее на то, что в той или иной ситуации, вот здесь, да, то есть нужно использовать нос. Собака начинает использовать нос, человек ее продвигает вперед, вперед, вперед по следу, и таким образом, то есть, сформируется навык.
Ну, замечательно. А вот как ты обучаешь людей, собак? То есть ты раскладываешь лакомство или там лежат какие-то игрушки. Вот как собаке нужно понять, что ей необходимо найти именно этот запах, идти по именно этой следовой дорожке. Ну вот, согласись, ну, что...
Конечно же, на 90% в своих каких-то методиках я использую пищевое подкрепление. Это нормально вообще, в принципе, в дрессировке. Вот, да и, собственно говоря, когда мы даже детей воспитываем, мы и то используем не только социальное, да, то есть, но
подкрепления.
В том числе мы используем пищевое подкрепление в какой-то степени. То есть далее, то есть, конечно же, первоначально, то есть собака должна стать моей. То есть если мы говорим, например, о подготовке щенка, то есть когда я беру щенка, то есть не надо сразу бежать с ним в поля и пытаться с ним работать след. Это сложная дисциплина довольно-таки. Первое, что нужно сделать, это установить с ним коммуникацию. То есть четко объяснить собаке, что, ну, говоря образно, я твой папа или я твоя мама.
Ну, понятно, контакт.
Да, то есть нужен контакт. В процессе установления этого контакта, конечно же, то есть мы начинаем использовать некие какие-то команды послушательные и подкрепляем их. То есть, ну, какие послушательные команды? Там движение там, рядом с проводником, сидеть, лежать и так далее, и так далее. То есть далее, то есть собака четко понимает, что когда она слушает своего учителя, это приводит к какому-то позитивному результату. В данном случае, то есть, опять же, используется социальное поощрение и, соответственно, пищевое поощрение как дополнительное подкрепление. То же самое в дальнейшем используется на следу. То есть, когда уже щенок подрос, щенок установил контакт со своим проводником, можно выезжать на след. Для этого некоторые меня тоже спрашивают, вот, а как вот я живу в городе, в Москве, как вот мне начать следовую работу, надо ездить в какие-то поля или куда мне
деваться?
Куда-то
далеко-далеко?
Но здесь я хочу сказать, что то есть в любом городе есть какие-то газоны, туда можно выехать пораньше утром, когда... Да, конечно, там будут запахи, но рано утром, то есть они еще не свежие, то есть там нет каких-то горячих следов с пересечением, то есть, как правило, газон более-менее чистый. Но я скажу, что даже за городом, то есть нет идеально чистых следовых полей, то есть их не бывает. То есть везде есть запахи, запахи там каких-то мышей, диких животных, опять же, бродячие собаки гуляют. Вот. Поэтому, то есть, газон – это, в общем-то, неплохое место для того, чтобы начать подготовку собаки.
А как собаке объяснить, что вот как раз на эти запахи не нужно отвлекаться, а нужно искать именно вот этот вот запах?
В данном случае, то есть, человек сам прокладывает свой след. Как правило, у меня это начинается с небольшой прямой. Вот. Ну, если это мы говорим про щенка, то это порядка 30 шагов. Вот. Соответственно, прокладывается прямая, и сам проводник, если он учитель, он должен как бы немножко знать,
То есть на свой запах.
Да, на свой запах, конечно. Он должен знать, то есть, где находится его след, как он проходит. Он должен прекрасно понимать, что щенок может отвлекаться на посторонние запахи, звуки, там птица может взлететь, опять же, он может проявить какие-то реакции. То есть, и здесь человек должен четко, то есть, ну, вот я использую именно жесты рукой, да, то есть направлять щенка, то есть вниз, и объяснять ему, что если он там начинает нюхать, он чувствует, да, то есть мой запах, для него он привычен, он понятен, и, соответственно, через некоторое время движение по следу, то есть я его, понятное дело, наталкиваю, продвигаю туда, вот, используются исключительно, то есть позитивные методики, то есть никакого принуждения на данном этапе никогда не используется. И, соответственно, через некоторое время, то есть пройдя там 2-3 шага, раз, щенок находит пищевое подкрепление. Дальше, то есть через несколько повторений у щенка формируется некий такой уже стереотип, некий навык.
То есть вот этот след, вот это запах, да. А вот это хорошо.
Да, вот это хорошо. Соответственно, опять же, то есть я когда работаю со щенком, ну или с молодой собакой, я очень много использую, то есть общение, эмоции, очень сильно хвалю, то есть своего подопечного за то, что он делает, вот, и даю ему именно представление о том, что он делает нечто выдающееся, то есть прям вот настолько я поощряю собаку именно социально, именно эмоционально, вот, и в конце концов, то есть щенок, пройдя вот этот первый свой след небольшой, замечу, вот, он в конце находит какой-то прям вот большой приз, большое подкрепление, это много еды, которую я там могу зарыть, вот, и в конце концов, то есть он получает этот опыт. Далее, то есть, все это потихоньку, постепенно развивается.
Ну, вообще, дорогие друзья, здесь очень интересная работа, потому что заставить собаку идти по следу человек практически не может. Вот именно заставить. То есть, здесь требуется взаимодействие, здесь требуется заинтересованность, и здесь требуется, чтобы собака была заинтересована в контакте с человеком. То есть, вот... Можно дать собаке команду сидеть и любыми способами добиться, чтобы она сидела там вплоть до грубого физического воздействия, хотя делать этого не нужно, но теоретически это возможно, прекрасно это работает. А вот здесь совершенно другое, потому что мы живем в мире запахов, но имеем об этом мире весьма, ну, такое поверхностное представление. А собака в нем прекрасно ориентируется. Вот, ты знаешь, я служил в армии, как раз именно у меня была специализация следовая работа, я служил на границе, но вот когда я только пришел на заставу, у меня был пес очень возрастной, он к нам попал из Афганистана, и я у него вот как раз был такой, на уровне такого салаги, то есть вот это был мой дедушка, и он меня учил службе, учил жизни. Иногда он откровенно валял дурака. Причем я-то знаю, что след проложен у меня там направо, а он у меня идет налево. Причем он виртуозно копирует поведение, он показывает, что он работает.
Проходит... Частая проблема.
Да, проходит какое-то время, смотрит на меня и говорит, ну что, съел? Молодой, салага! На самом деле это тоже входит все в стоимость удовольствия такого взаимодействия. Это все включает в себя. Вот такая работа, она... Дорогие друзья, здесь какие-то моменты, понятно, что есть дрессировка, но здесь нужно то, что называется, чувствовать собаку. И вот я сейчас вам хочу рассказать о собачьей специальности, которая тоже связана с обонянием. Она очень серьезная. И вот там, на этом чутье работает, причем на чутье в переносном смысле этого слова, построено очень-очень многое.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Один мой товарищ в середине 80-х, будучи солдатом-срочником, попал в Афганистан. Подразделение, в котором он служил, сопровождал один и тот же сапер с собакой, немецкой овчаркой. Про этого пса ходили легенды. Якобы все колонны, которые он проводил, доходили до места назначения без потерь. Имени вожатого мой товарищ не запомнил. А вот кличка собаки Шерхан в душу запала. Правда, бойцы звали просто Шарик. Его любили и баловали все. Жара плюс 50, аж камни плавятся. Пыль, гарь, впереди колонны Шерхан на поводке. Вдруг собака замирает и ложится. Значит, впереди подарок. Взвод моментально занимает оборону. Товарищ мой рассказывал, что в такие моменты начинал молиться. Ни одной молитвы не знал, а молился. Причем не за себя, а за собаку. Окопная правда той войны была такова. За голову четвероногого минразыскника душману платили больше, чем за жизнь офицера. Необходимость в собаках-минразыскниках ограниченный контингент советских войск ощутил буквально с первых же дней. К 1979 году в нашей армии был накоплен немалый опыт подобной работы, но для условий Афганистана потребовалось пересмотреть систему подготовки. Спецы скорректировали тактику сопровождения колонн. Получили новейшие иностранные образцы взрывных устройств. Но как сымитировать сухую каменистую почву и климатические условия? Собак-то готовили в основном под Москвой, в центральном питомнике вооруженных сил «Красная звезда». Об этом уникальном подразделении я обязательно расскажу в одном из ближайших выпусков. Так вот, для того, чтобы приучить собак к непростому грунту и жаркому климату, на территории части в кратчайшие сроки построили огромный ангар. Это было сложнейшее инженерно-техническое сооружение. Под слоем специально обработанной земли вперемешку с камнями установили мощные нагреватели. Получилось гигантских размеров сауна. Саперы вместе с собаками, готовившиеся к отправке в Афганистан, находились там безвылазно. Поначалу всем было тяжело. Правда, собак жалели, периодически выводили наружу. А вот бойцы, случалось, падали в обморок. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Суровая подготовка оправдала себя. Попав на новое место службы, вожатые и их подопечные быстро привыкали к непростым условиям. Собаки минно-розыскной службы в Афгане спасли множество солдатских жизней. Воины-интернационалисты чтут их память до сих пор. В 2014 году в Казахстане, недалеко от города Актобе, бывшие афганцы установили памятник овчарке по кличке Беда. Он стоит рядом с домом вожатого собаки, Мержана Калдыгулова. Он служил сапером вместе с Бедой в Афганистане с 1987 по 1989.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев. У меня сегодня в гостях Сергей Жаркевич, тренер, инструктор служебного собаководства, специалист по следовой работе. Сереж, Понятно, когда человек просто приходит к тебе на занятия, чтобы развиваться, самому было интересно, собаку загрузить, как-то приятно провести время, а соревнования по этой дисциплине проходят?
Да, конечно, проходят в том числе и чемпионаты России, Кубки России, проходят чемпионаты региональные, федерального значения. Ну, то есть это такая довольно-таки развивающаяся сейчас дисциплина. В том числе данная дисциплина входит в спортивно-прикладное собаководство. Это вид спорта в Российской Федерации. Вот, поэтому таких соревнований сейчас, я не могу сказать, что проходит много, но достаточное количество в России. Хотелось бы, конечно, больше, но специфика этого вида, она не позволяет вот так взять и резко это развить. Во-первых, это очень сложная дисциплина и для собак, и для проводников, потому что в конечном итоге, если мы говорим, ну, то есть высший класс этой дисциплины, то это след, два следа, вернее, два дня подряд, два следа, это разные поверхности, то есть, например, первый день это может быть луговая трава, второй день это может быть какая-то сухая пашня, например. Далее, то есть мы говорим о двух разных конфигурациях.
А там запахи держатся по-разному?
Учитывая еще и то, что выдержка 3 часа, там есть специально сделанные пересечения, помимо тех,
то
которые все равно там есть.
Не горячий след?
Не горячий, это холодные следы, все, что больше 3 часов, уже холодный след. И, соответственно, протяженность – это минимум 1800 шагов, это очень много. Это порядка 1200-1500 метров, плюс-минус. Вот, там прокладка идет обычным шагом, некоторые почему-то представляют, что там кто-то что-то топает, специально шаркает, нет, обычный шаг, и там есть уже
чтобы
не просто...
Чтобы собака не ориентировалась на визуальные отпечатки следа.
Да, совершенно верно, ну, хотя бывает, конечно, не избежать этого, все равно бывает, что собака может увидеть и визуально, но, собственно говоря, специфика подготовки построена...
А человек
построена...
всегда ищет, кстати говоря, это я, как да. человек, который много по следам побегал, я
да,
знаю.
Опытные спортсмены, они всегда, да, вертят головой и смотрят, как бы помочь своей собаке, где бы чего увидеть, вот, но бывает так, что ничего не видно, конечно, тяжелая дисциплина. Сложность вообще следовой работы еще заключается в том, что когда ты готовишь собаку, ты сам не умеешь этого делать. То есть, как бы я ни старался, как бы я ни пытался, сам по себе по следу я ходить не смогу.
Ну, к сожалению, в школу собаки ты не влезешь.
Да, к сожалению, вид Homo sapiens это макросоматик, и у него нет этой способности. Соответственно, у собаки эта способность есть. Дальше вопрос. То есть, как научить? То есть, не умея этого делать, ты должен собаку научить. Это значит, что ты должен очень сильно погрузиться в теорию. Причем эта теория, то есть, если ты уж сильно хочешь погрузиться в это не только теория, то есть, методология, но это еще и научные какие-то данные, научные сведения. Это тоже очень важно.
Кстати говоря, о научных сведениях. Все-таки, что такое запах? Вот тот, который остается на поверхности. Вот что ищет собака? Это же ведь не просто какой-то невидимый эфир, а это вполне осязаемые молекулы, частицы. Вот расскажи об этом.
Ну...
Осязаемые, они просто микроскопичны.
То есть, когда человек живет, то есть его кожа, она постоянно регенерирует. То есть, и... Если я не могу сейчас точно говорить, то есть, но в одном квадратном миллиметре кожи находится то есть, ну, до 1000, будем так говорить, капилляров. То есть вместе с капиллярами, то есть к коже вместе с кровью подходит, то есть не только кровь забирает там через кожу там, кислород и так далее, в том числе кожа дышит, мы это знаем, вот, но в том числе подводит какие-то... так сказать, продукты жизнедеятельности, да, то есть то, что в организме умерло, да, то есть все это подходит к коже и выводится наружу, не только через известные нам органы, да. Далее, то есть нужно понимать, что кожа – это самый большой орган человеческого тела, то есть площадь кожи, она достаточно большая, вот, ну и по
и она и полностью вся отвечает за выделение.
Да, и она полностью насыщена, еще раз говорю, капиллярами. Соответственно, когда, то есть процесс регенерации кожи, он происходит непрерывно. Постоянно. Это значит, что отмершие вот эти частицы, где содержатся в том числе отмершие капилляры, они тоже регенерируются.
Они падают с нас, если упростить.
Они падают с нас, и, соответственно, там находятся как раз те самые молекулы нашего индивидуального запаха, которые сконцентрированы именно в кровеносной системе.
Прекрасно. А если человек одет?
Это без разницы, абсолютно. То есть, если он одет, если он в обуви, этого не избежать, и все равно огромное количество частиц все равно падает на поверхность и там консервируется.
На самом деле, дорогие друзья, если мы бы представили себе, как видит, как понимает, как ощущает собака след, то она бы видела определенную дорожку.
Ну, коридор.
Да, коридор, да.
Некий туннель.
Да. Вот у каждого человека есть свой запах, он индивидуален, и этот запах, ну, предположим, для нас он бы окрашивался там в красный, зеленый, оранжевый цвет. А собака видит этот запах, это вот, кстати говоря, можно
кстати,
хорошо...
Кстати, она еще и образами видит.
Да, объяснить именно вот в таком вот спектральном смысле, цветовом. И собака видит этот туннель, и она идет по этой дорожке. То есть для собаки это вполне осязаемая штука. Это не просто,
конечно.
Да, это не просто что-то непонятное, что-то, которое существует в неведомом измерении.
Здесь же
оно
тоже,
нам неведомо.
Да, и здесь же нужно еще тоже понимать интересную вещь. Еще раз хочу подчеркнуть, что собака вообще псовые. Я не буду говорить, что только собака, потому что волки, лисы, еноты примерно видят так же. То есть они видят носом исключительно и формируют образ. И последние исследования прям даже визуально уже это доказывают. Вот. И вот буквально сюда вот я ехал, опять освежал в памяти. И да, действительно, то есть там происходит, есть некая нейронная связь, то есть между, то есть канал, нейронный канал, то есть между органом чувства. Чувств – это обоняние, и, соответственно, это идет в кору больших полушарий, которая отвечает за зрение. Это значит, что у собаки формируется образ. Плюс ко всему, то есть мы можем, опять же, говорить, это исключительно уже опыт, да, то есть когда собака попадает в некую незнакомую обстановку, мало того, что она начинает зрительно изучать эту обстановку, эту комнату, например, она очень сильно начинает принюхиваться, то есть использует, опять же, обоняние. И если она в этом помещении, в этой среде находит нечто для себя знакомое, то тут же, соответственно, опять же, кора больших полушарий дает четкий сигнал, да, что все нормально, то есть ты это знаешь, и собака начинает успокаиваться. Опять же, еще раз говорю, то есть эти все исследования проводились и до сих пор проводятся, вот, потому что это действительно очень-очень такая некая магия.
Ну, для нас, да.
Для нас это магия.
Кстати говоря, дорогие друзья, когда человек только приручил собаку, то прежде всего он начал использовать ее таланты на охоте. Но вот я сейчас вам предлагаю познакомиться с очень интересной охотой, которая до сих пор востребована. Но если вы думаете, что это заяц или косуля является объектом этой охоты, вы ошибаетесь. В общем, сейчас все поймете сами.
Здравствуйте, друзья! Я Григорий Манев, и я рассказываю вам о собаках и своих путешествиях. Если вы говорите, что были в Италии, но при этом не посетили Тоскану, значит, Италии вы не видели. Так утверждают тосканцы. И надо сказать, что я с ними согласен. Этот регион славен прежде всего своими гениями, которые в разное время родились здесь. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Данте Алигьери. Всех перечислить невозможно. Здесь, в галерее Уффици, хранятся шедевры мастеров эпохи Возрождения. Поражает роскошью дворец Медичи. А какие там природные красоты, а какая кулинария! Кстати, именно в Тоскане, по крайней мере, так опять же говорят местные жители, самые лучшие на свете трюфели. Эти грибы очень ценятся у гурманов. Но меня в этой истории интересовало прежде всего то, что без специально обученных собак этот деликатес отыскать практически невозможно. Считается, что лучше других с этой задачей справляются представители итальянской породы лаготто-романьона. Но на самом деле поиску трюфелей можно научить практически любую собаку. Об этом мне рассказал потомственный охотник за трюфелями Луиджи Беццелата. В Италии любому желающему на специальных курсах могут рассказать, как искать эти грибы. Но это вовсе не означает, что после вы имеете право выйти в лес и начать их собирать. Нужна лицензия, а она выдается, как правило, только местным жителям. Для них это неплохой доход. Так, например, килограмм самых ценных белых трюфелей на специальных аукционах стоит от 2000 евро. Так дорого эти грибы ценятся прежде всего за необычные вкусовые качества и аромат. Запах, который они источают, можно описать как смесь прелой листвы, шоколада и фруктов. Этот букет сразу бьет в нос, когда ты заходишь в лес, где есть трюфели. При этом увидеть их невозможно. Они растут под землей на глубине до полуметра. И вот здесь без собаки не обойтись. Правда, и четвероногим помощникам приходится постараться, чтобы отыскать заветный трофей. Высокая концентрация запаха очень мешает. Кажется, что грибы везде. На самом деле это не так. Трюфели прячутся в корневой системе деревьев и кустарников. Иногда их можно встретить на скалах под камнями. Когда собака находит нужное место, она начинает копать. По ее поведению опытный человек всегда поймет, насколько глубоко скрывается гриб. Кстати, официально централизованных курсов для таких собак в Италии не существует. Охотники обучают их сами, руководствуясь семейными секретами. Считается, что раньше использовали еще и свиней, но на самом деле это всего лишь байка, так как забрать найденное лакомство у хрюшки практически невозможно. Хорошо обученная трюфельная собака может существенно увеличить состояние своего владельца. Но, как утверждал мой знакомый Луиджи Бецеллато, для него это не самое главное. Деньги – это, конечно, хорошо, но удовольствие от работы собаки и азарт, который всегда сопровождает этот процесс, делает поиск трюфелей воистину королевской охотой. И здесь я опять солидарен с жителем прекрасной Тосканы. Вкус трюфеля на меня впечатления не произвел. Да, необычно, но ничего сверхъестественного. А вот общение с грибным охотником и его верным помощником я с теплотой вспоминаю до сих пор.
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». У меня сегодня в гостях Сергей Жаркевич. И говорим мы сегодня о работе собак по запаху. Сереж, вот у каждого человека есть свой запах. У каждого вещества есть свой запах. А есть еще такое понятие «имитатор запаха». Расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, это немножко такая специфическая вещь, она больше, конечно, для силовых структур. Я не самый такой специалист в этом. Вот. Но имитаторы запаха, то есть это некие вещества, которые по своей структуре, то есть идентичны тем искомым веществам, на которые на которые собака впоследствии будет поставлена и будет отрабатывать. Ну, в основном это какие бывают имитаторы? Имитаторы, например, наркотических каких-то веществ, имитаторы взрывчатых веществ, и дальше, то есть, ну, имитаторы, опять же, какой-то там оружейной смазки, пороха и так далее. То есть, ну, много имитаторов.
Я знаю, что ты собираешься в ближайшее время в одну очень далекую страну и поедешь туда читать семинары, то есть тоже будешь...
Следовая работа.
Да, взаимодействовать.
Но там сложно, да.
Да,
сложно.
С кинологами. Я могу сказать, куда ты собираешься?
Да, конечно.
Это Сингапур, да?
Нет, это Малайзия.
Малайзия, да. Вообще в мире это до сих пор востребовано или...
Энтузиасты. В этих странах исключительно люди-энтузиасты, причем их энтузиазм, он какой-то настолько воинствующий, что я, честно говоря, вот ставлю себя на их место, я бы, наверное, этим там не занимался. То есть это очень тяжело.
Слушай, ну Малайзия...
Во-первых, жарко, вот эта жара, температура, то есть они должны поймать какие-то часы, когда, ну, хотя бы солнце не палит. Там даже когда ночь, там все равно температура ниже 30 может не опускаться.
Вот объясни мне, пожалуйста, Малайзия достаточно далеко от России. Но тебя как специалиста приглашают, то есть наша школа дрессировки, она по-прежнему очень высоко котируется во всем мире? Или там вы просто знаете, потому что знают тебя?
Вы знаете, да, ну, во-первых, знают меня. Перед этим я побывал, собственно говоря, в некоторых других странах, вот в том числе, как работает сарафанное радио, я побывал во Вьетнаме, и у меня там есть группа, которую я веду, вот, и, собственно говоря, я так надеюсь, что в следующем году, то есть один спортсмен оттуда приедет, будет выступать на чемпионате России здесь, ну, опять же, это по троеборью, но там тоже есть следовая работа, вот, и вот... За то недолгое сотрудничество, которое у нас происходило во Вьетнаме, это порядка там пяти лет, я думаю, вот, уже несколько собак там сдали именно следовую работу. Пока что это первый и второй уровень, но это все равно достаточно сложное испытание. И еще раз подчеркиваю, там очень тяжело найти следовые поля, крайне тяжело. И поверьте мне, то есть в те условия, в которых они работают, ну, я не знаю, это просто вот люди совершают какой-то подвиг, что ли, и это какой-то вот, я не могу сказать, что это насилие над собой, вот, но это реально люди-энтузиасты. То есть они стараются поймать какую-то погоду, они выезжают на каких-то газонах, в городе работают. Причем, если мы говорим про Ханой, там бывает так, что они начинают работать, тут приходит какой-то дедушка и выгуливает стадо коров. Просто в центре Ханоя, то есть на газоне. А вот они подходят, они вежливо просят его уйти. Тут же эти коровы проходят, они уходят мимо, у меня даже видео есть. И через некоторое время собака по этому месту проходит по следу. Можешь себе представить? Я не знаю, то есть, ну, в России, конечно, тоже есть люди, которые ловят такие моменты, да, и хотят, чтобы так было.
Фанатично преданы своему увлечению.
Ну, это крайне сложно, поверьте мне. Плюс транспорт. То есть, если здесь у нас, мы привыкли к тому, что собаки ездят в машинах, у нас есть прицепы для собак, то там машина, собственно говоря, до сих пор является некой такой роскошью, не каждый может себе позволить. И они ездят на скутерах. И
ну,
собаки
да,
все
такой
ездят.
Тук-тук.
И собаки ездят на скутерах. То есть они приезжают, собака сидит на этом скутере, причем она настолько воспитана, что она никуда с него даже не уходит. Потом он прокладывает этот след, приходит с этой собакой, идет, переходит через какую-то дорогу, которая просто забита этими машинами, там бешеный трафик, опять же, кругом эти скутеры, машины и так далее. Потом он приходит, и вот в этой среде, представляете, насыщенной среде собака работает след. Плюс, еще раз говорю, там газоны настолько грязные, что, ну, я не знаю, я бы, наверное, на эти газоны сам со своей собакой не пошел бы.
И там есть еще один очень интересный момент. Мы упоминали об очень высокой температуре, о высокой влажности, о сложных погодных условиях. И вот, кстати говоря, я в свое время, когда мы снимали в Камбодже собак, мы снимали там о таких камбоджийских дворнягах. Они очень интересные. Почему? Камбоджа до сих пор остается одной из самых заминированных стран в мире, потому что там была многолетняя гражданская война. Потом там еще об этом не любят сейчас вспоминать, но это было, и вот в Камбодже мне рассказали. Когда была война во Вьетнаме, когда американцы бомбили Северный Вьетнам, если была нелетная погода, а уже самолеты взлетали, чтобы не садиться с боекомплектом, они просто сбрасывали, делали крюк, заходили на территорию Камбоджи, и они в джунглях сбрасывали этот боекомплект. И, естественно, там не все эти снаряды разорвались, то есть там, конечно, просто кошмар. И там до сих пор идет разминирование, и французы пытались там работать со своими собаками, породы малинуа, но в какой-то момент поняли, что не выдерживают собаки, то есть местный климат не для них, и они начали обучать местных дворняг, которые прекрасно с этим справляются.
Да, да.
Кстати говоря, а обращаются к тебе ребята из наших вооруженных сил, из полиции?
Да, очень много, у меня очень много там друзей, и, собственно говоря, мы сотрудничаем, я не могу там всего рассказать, но даже есть успешные...
Что можно?
Да, успешно выступающие были, ну, то есть, скажу так, то есть, ну, например, в МВД проводятся постоянно вот эти чемпионаты России.
Динамовские соревнования, так называемые.
Не только динамовские соревнования, именно внутриведомственные соревнования, они называются, если я не ошибаюсь, всероссийские соревнования специалистов-кинологов. Вот, и, собственно говоря, там, в общем-то, были успешные ученики, вот, были результаты, и 100 баллов след проходили несколько раз, вот, и, собственно говоря, есть у меня несколько учеников, которые уже сами учат людей, в том числе и в полиции, некоторые уже ушли из полиции и тоже работают инструкторами. Именно по следовой работе. Такие тоже есть.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был замечательный человек, инструктор-специалист по работе с собаками по следу Сергей Жаркевич. Сереж, спасибо тебе огромное.
Да, всегда пожалуйста.
Ну, а напоследок я хочу развеять один миф. Считается, что запах не проходит сквозь воду. Все, что упало на дно, там и остается. Дорогие друзья, ничего подобного. И в этом я в свое время убедился в Германии, и там тоже работают замечательные специалисты. Я очень люблю небольшие портовые города. Тут живет морская романтика. Ее соленый запах щекочет нос, когда ты прогуливаешься по тихой набережной. Она надувает паруса яхт, стоящих на рейде. Немецкий Вильгельмсхафен как раз такой. Здесь начисто забываешь о том, что море – это не только красота. Водная стихия может быть очень опасна. В Вильгельмсхафене мы должны были снимать собак-спасателей на воде. Немецкий коллега-журналист рассказал мне, что там есть какой-то уникальный отряд. Справедливости ради надо сказать, что во многих странах, в том числе и в России, есть подобные подразделения. Но в Германии оно и вправду оказалось особенным. Накануне съемок мы встретились с руководителем группы кинологов, его звали Хайнц Бонн. Мы обсудили план завтрашнего дня, где и когда встречаемся, что взять с собой. Господин Бонн показался мне человеком доброжелательным. Все шло хорошо до того момента, пока я не задал вопрос, который для меня, как для журналиста, казался естественным. Могу ли я попробовать себя в роли статиста, который будет работать с собаками? Ответ меня удивил. Пока нет. Что значит «пока» я не понял и постарался убедить его. Рассказал о том, что занимался плаванием, могу долго держаться на воде, холод меня не смущает, да и на дворе было лето. Но руководитель группы оставался непреклонен. «Пока нет». «Что значит «пока» не выдержал я?» «Вы еще живой». Мне стало не по себе. «В каком смысле?» «Мы занимаемся тем, — спокойно пояснил спасатель, — что разыскиваем тела тех, кто потерялся на воде. Попросту говоря, ищем утопленников». «Но как такое возможно? Ведь считается, что вода скрывает запах». Оказывается, технология существует. Тренировки проходят следующим образом. Для учебной закладки используется кровь человека. Ее спасатели берут в местной больнице на пункте переливания. Такой реализм в работе – мера вынужденная. Кровь человека и животного пахнет по-разному. Разлагающаяся кровь имеет сильно неприятный запах. Так вот, собака чувствует этот запах даже сквозь толщу воды. Частички крови растворяются и с микроскопическими пузырьками воздуха поднимаются на поверхность. Вот их собака и улавливает. Первый этап обучения проходит на суше. Когда пес безошибочно определяет источник искомого запаха, начинаются занятия на воде. Кровью пропитывается ткань. В нее заворачивается камень, который используется как грузило. Получается своеобразный муляж. Руководитель занятий выходит на лодке в акваторию порта. Он погружает этот муляж на глубину до 10 метров. Место отмечается на GPS-карте. Примерно через час кинолог и собака отправляются на поиски. Пес располагается на носу лодки. Человек внимательно следит за поведением своего лохматого помощника. Если собака чувствует интересующий ее запах, она начинает принюхиваться. Тогда лодка замедляет ход. Когда собака начинает облизываться, значит, цель совсем рядом. В конце пес, как правило, подает голос. За один день кинологическая группа может обследовать водоем площадью 1,5 квадратных километра. Водолазам на такую работу требуется несколько месяцев. Какой из этого всего следует вывод? Друзья, соблюдайте правила безопасности на воде. Не заплывайте за буйки, чтобы вас не пришлось искать с собаками.